Всем привет, это 74-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про скрытые возможности такой библиотеки по генерации PDF-файлов Go и PDF, затронули общую тему, когда какой формат предпочесть для печатаемых документов. То есть у нас есть несколько опций: PNG, ZPL, тот же вышеупомянутый PDF, когда какой предпочесть. И абсолютно другая тема — это PostgreSQL в качестве Key Value Storage. То есть годится ли вообще PostgreSQL в качестве Key Value Storage или нет? Поговорили про ключевой механизм, понимание которого открывает глаза на то, насколько эффективен PostgreSQL может быть как Key Value Storage или не может быть. Этот механизм называется HOT. Это специальный механизм для обновления записей в Postgres, оптимизации ее. Поговорили, как он связан с fill factor и как с помощью управления fill factor и учитывая понимание работы механизма HOT, можно максимизировать производительность для часто обновляемых данных. Приятного прослушивания. Первая тема у меня про GoFPDF. Это такая программная библиотека, которая позволяет тебе генерировать PDF-файлы программным образом. То есть есть вообще несколько вариантов, как ты можешь сгенерировать документы. Ну вот программный способ нам, естественно, подходит больше всего. Он самый удобный в плане гибкости. И у меня на этой неделе возникла такая проблема, что у меня есть PDF-файл. Это документ, это лейбл 6x4 дюймов его размер. И это такой лейбл, который печатается на термопринтере, и мы его клеим на посылку. И такой лейбл, казалось бы, документ совсем небольшой, там никаких графических элементов почти что нет. В основном это просто текст. Ну, если ты знаешь этикетки, как выглядят на посылках. Весит он 180 килобайт. И мне стало интересно разобраться, а почему такой большой размер? Ну, стал копаться. Вообще, в принципе, какие вот у нас, если ты хочешь отправить документ на печать, какие у тебя, в принципе, есть опции, какой формат документа лучше выбрать?
Какой-нибудь PNG, можно специальный формат, который этот принтер, например, понимает.
Угу. Ну, вот если смотреть, ты называешь PNG, это рабочий вариант, но у него есть недостаток. Во-первых, PNG не содержит никакой метаинформации о страничке, на которой будет, то есть физический носитель, на котором будет распечатан эта картинка, это изображение. Это недостаток, потому что много зависит при печати от программы, которая отправляет в очередь печати это изображение. Как она интерпретирует, как она масштабирует. У тебя появляется слишком много влияющих на итоговый результат факторов. То есть хорошо бы в файле, который хотим отправить на печать, формат предполагал хранение какой-то метаинформации о страничке, какого она размера, да, чтобы избавиться просто от проблем с масштабированием. Другой вариант, вот мы используем Zebra принтеры, самый, наверное, популярный бренд принтеров, который используется для печати всяких там лент, чеков, наклеек, вот этих стикеров, лейблов, почтовых и так далее. И у них есть у этой компании достаточно известный свой формат, такой декларативный язык программирования, называется ZPL. Это такой текстовый формат. И ты задаешь там, включая графические примитивы, текст, штрих-кода, ты задаешь, где что должно располагаться. Но у ZPL есть очевидный недостаток. Это если вдруг ты хочешь на своей машине посмотреть, а как же выглядит итоговый документ, который ты сейчас отправишь на печать. Ну, например, у тебя там операционная система, твоя любимая какая-то. Ты открываешь ZPL, и ты видишь перед собой текст. Ну, потому что ZPL — это, в общем-то, язык программирования. Он так называется, Zebra Programming Language. А хотелось бы посмотреть графическую репрезентацию того, что в итоге отправится на печать. И тебе нужно какие-то искать специальные конвертеры, какие-то рендеры есть онлайн-инструменты. Ну, в общем, это как-то не совсем удобно. И PDF, он чем хорош? Тем, что он широко распространен, он содержит мета-информацию про страничку, на которой он будет напечатан. Ну и, в принципе...
Мета-информация, ты имеешь в виду ширина, высота?
Ширина, высота, да. Он умеет встраивать шрифты, что очень удобно. То есть тебе можно не заботиться, а как будет выглядеть твой итоговый документ на том или ином принтере. Потому что, в принципе, в PDF уже у тебя есть информация о шрифте. Ну, у меня так и получилось, что когда я вот начал разбираться, а что занимает так много места в моем конкретном документе, я напомню, это 6×4 лейбл, то есть это маленький совсем документ размером там, ну, с ладонь чуть больше. Оказалось, что шрифты занимают 140 килобайт из 180, и мне захотелось как-то оптимизировать. А сразу я понял, что я использую не все шрифты, и, возможно, вот в этом направлении стоит двигаться. Есть классная утилита FontForge, которая как раз позволяет тебе открыть в том числе PDF или любой шрифт и посмотреть глифы, начертания, имеется в виду, для символов разных. Ты можешь прям посмотреть, можешь даже подправить там такой визуальный редактор для редактирования этих глифов, как они выглядят. И оказалось, что в моих шрифтах есть чуть ли не все символы. Те, которые у меня в реальности не используются никак в моем документе, они тоже есть в этом шрифте. И захотелось использовать подмножество только символов, глифов, которые используются в моем документе. Я искал разные способы как-то сделать, и оказалось, что в GoFPDF, та библиотека, которую я использую для генерации PDF, есть этот функционал, но он просто не задокументирован. То есть пришлось поковыряться, я его нашел, и оказалось, что нужно использовать просто UTF-кодировку, и библиотека за тебя делает subset, то есть подмножество.
А у тебя что было по дефолту? Не UTF разве? У тебя что-то другое
было?
Нет,
я использовал 8-битную кодировку Windows 1.2.5.1. Почему? А потому что в документации GoFPDF везде написано про вот эти 8-битные кодировки. Я не знаю, почему.
То есть библиотека, если ты используешь UTF, она автоматически оптимизирует. А если какую-то другую кодировку, то оптимизировать не будет, да?
Да, это не документировано. К сожалению, GoFPDF находится в архиве с 2021 года. И, ну, просто получается, архив это на GitHub, это значит, что... Там больше.
А как у тебя получилось, что у тебя такая странная кодировка была установлена?
Да просто я смотрел мануалы GoFPDF, и там везде была 8-битная кодировка. И я такой типа, окей. И мне пришлось мой UTF конвертировать, делать транслятор в 8-битную кодировку. Ну, понимаешь, я использую Go, там UTF у меня везде, то есть у меня оригинальный текст в UTF. Но так как задокументирована была этот GoFPDF с ориентацией, с фокусом на 8-битные кодировки, то я сделал просто вот как
документация. Короче, ты по документации написал. Сделал. Ну,
да, документация не обновляется, и оказывается, вот была недокументированная фича. Просто перешел на UTF, и GoFPDF делает subset, ну, подмножество только выделяет глифов из шрифта. Получается, шрифт сильно сжимается, и итоговый документ у меня стал... в 6 раз меньше, чем был до этого. То есть я со 180 килобайт сократился до 30 килобайт.
Mm-hmm.
Здесь какой вывод можно сделать? Ну, я искал какие-то утилиты в Linux, которые бы, наверное, делали подмножество, а потом обратно засовывали этот шрифт. Но оказалось, что надо покопаться в исходниках. То есть документация отстает в проектах от... Ну, если это не какой-то супермажорный проект, документация, к сожалению, часто отстает от реального функционала, который есть в проекте. Следующая тема — это Key Value Storage на базе Postgres. Тоже возник из свежей задачи. Дело в том, что у меня есть устройства, которые посылают много данных. Это весы, они взвешивают грузы, и они потоково отправляют данные. То есть они шлют с скоростью там 3-5 запросов в секунду. Когда ты измеряешь какой-то груз, они продолжают отправлять вес и габариты. И эти значения, они меняются. То есть там у тебя пока груз не стабилизировался на весах, да, и вот это вот нестабилизированное значение он в том числе отправляет. На весах есть настройки, но нам нужно именно вот, чтобы нестабилизированные значения тоже отправлялись. Там просто мы хотим понимать в нашем софте, что действительно есть взаимодействие между весами. То есть это как бы для того, кто производит взвешивание, это более удобно, когда он видит в том числе в динамике эти цифры, такие же отзеркаленные, как на самих взвешивающих устройствах. Ну и сейчас я храню эти данные в памяти, а мне захотелось, чтобы при рестарте, у меня всего один инстанс конкретно в этом приложении, и при перезагрузке этого приложения, естественно, так как это все в оперативной памяти хранится, данные теряются. Ну, мне захотелось воспользоваться каким-то более устойчивым хранилищем, а в нашей ситуации это Postgres. И, в принципе, меня заинтересовала тема, а как можно эффективно сделать из Postgres Key Value Storage, и вообще можно ли это сделать. Ну и я стал разбираться. Первое, что нужно сказать, что из-за того, что архитектурно Postgres сильно переусложнен, там механизмы для контроля конкурентного доступа, MVCC, есть, из-за вот этого механизма Key Value Storage на базе Postgres почти всегда будет проигрывать в производительности каким-то специализированным программным решением. Типа там, если есть etcd, какой-нибудь memcached или valkey, это fork Redis, но с открытой лицензией, то лучше предпочесть их, если они уже есть в стеке. Они всегда будут практически всегда быстрее, чем Postgres. Но, тем не менее, если стек не содержит каких-то уже key value storage, то можно рассмотреть опцию с Postgres. И тут важно понимать, какие ограничения будут при работе с частыми записями, редкими чтениями, например, а в случае Postgres. Вот ты хочешь сделать key value какой-то storage. Как мы можем оптимизировать key value storage на базе Postgres? Если посмотреть разные бенчмарки, то самая главная крутилка вообще, самый главный конфигурационный параметр — это shared buffers. Ну и тут я предлагаю, в принципе, вспомнить, что у нас есть куча, так называемый heap. Это странички, которые находятся на жестком диске. Они называются в терминах Postgres кучей или хипом. Эти странички разбиты, как правило, по 8 килобайт, это дефолтное значение. Они находятся на диске. И для того, чтобы максимизировать эффективность работы с диском, можно часть часто используемых страничек памяти размещать в оперативной памяти. То есть на диске медленно, в оперативной памяти быстро. С помощью shared buffers мы устанавливаем, а сколько таких страничек памяти, часто используемых, сколько можно переместить в оперативную память. Как правило, рекомендуемое значение вообще, в принципе, для Postgres это там 30-40% от доступной оперативной памяти. И тут тоже важно вспоминать, что если у тебя, например, в операционной системе, в принципе, там, например, 64 гигабайта оперативной памяти, то это значение может быть выше, потому что остатка, там, например, там 30% хватит выше крыши для того, чтобы операционная система штатно функционировала. Следующая важная крутилка, на которой важный механизм, на котором я хотел бы особенно остановиться, он для меня новый был при изучении этой темы, это механизм heap only tuple, который чаще всего известен как просто ход механизм. И мы с тобой давай разберем вот в деталях, что это за механизм. Мне кажется, это достаточно интересная тема. Ну, во-первых, аббревиатура ход heap only tuple. Давай каждое слово разберем. Heap, как я уже говорил, это куча. То есть это те самые странички памяти, которые хранятся на диске. Tuple. Tuple — это, собственно, записи, которые хранятся в страничках памяти. То есть heap only tuple — это значит, что мы касаемся только записей, которые находятся в куче, который находится на страничках памяти на диске, ну или в shared buffers в оперативной памяти, но имеется в виду, чего же мы не касаемся, да? То есть, когда мы говорим heap only, а что же еще мы можем касаться? Чего? Что мы там можем так навредить, что у нас сильно деградирует производительность? Важно тут понимать, что у нас же еще есть индекс. Вот когда мы, например, вставляем какую-то запись, держим в голове модель, что у нас key — это primary key, и value — это какое-то значение, то мы вставляем не только в страничке памяти, да, но мы еще вставляем, соответственно, в индекс. То есть у нас индекс хранит такое сбалансированное дерево, balanced tree. Сбалансированное — это значит, что каждый лист этого дерева находится на одинаковой глубине, и скорость поиска элементов одинаковая для этого индекса. И каждый элемент индекса, он содержит указатель, где хранится для этого primary key, например, идентификатор 1000, и где для этого primary key хранится запись. Там такая-то страничка памяти, такой-то tuple. Tuple и запись, строчка в базе данных — это одно и то же, в общем-то. Ну, можно такую простую аналогию себя держать в голове. Когда ты делаешь обновление, что такое в Postgres обновление? Это удаление старой записи, а еще более точно сказать, ты отмечаешь старую запись как устаревшую, новую запись ты добавляешь, то есть ты фактически копируешь. У тебя происходит копирование данных. То есть механизм обновления в Postgres предполагает удаление и добавление. То есть можно сказать, что это delete и insert, то есть update. И механизм hot, он работает для апдейтов. Он позволяет тебе сделать что? Когда ты делаешь апдейт, у тебя помимо того, что на страничке памяти появляется новая запись, у тебя также в индексе появляется дубликат. То есть представь, вот мы знаем, что два первичных ключа с одинаковым значением не могут существовать, правильно же? Угу. То есть, например, ID 1000 два раза встречаться не может. Ты не можешь вставить в табличку два раза key со значением 1000. У тебя будет constraint violation, ошибка. То есть ты не пройдешь проверки на ограничения, связанные с уникальностью первичного ключа. Но в реальности в индексе могут храниться несколько записей с одинаковым значением первичного ключа. То есть если ты заглянешь в сам индекс, то ты можешь увидеть там, что у тебя хранится, например, ID 1000 несколько раз, который указывает на разные странички в куче, в хипе. Postgres ты, например, делаешь выборку select, где ID равно 1000, а у тебя там 5 таких записей, ну, потому что ты несколько раз делал апдейт. А Postgres что делает? Он идет по каждой ссылочке из индекса и проверяет, это удаленная запись или нет. И вот он для каждых из 5 должен определить, какая из них удаленная, какая неудаленная, и вернуть тебе самый актуальный результат для твоей транзакции. И получается, что у тебя индекс может разбухать. То есть ты делаешь частые апдейты, и у тебя в индексе появляется много записей для одного и того же первичного ключа. То есть это как раз моя ситуация, когда устройство отправляет записи, отправляет, происходят апдейты, ключ тот же самый, но у нас в индексе появляется много записей для этого же ключа, много версий. Так вот, если у тебя механизм hot не работает, тогда у тебя как раз происходит разбухание индекса. Но если у тебя механизм hot используется эффективно в твоей конкретной табличке, тогда разбухание индекса не происходит. А как он работает? То, когда я говорю, что он эффективно работает или неэффективно, мы что, можем влиять на этот механизм? Оказывается, что да. То есть на механизм hot вот этих горячих обновлений мы можем влиять. Ну, понятно, что это хорошая аббревиатура, потому что она одновременно ассоциируется с горячими обновлениями, то есть ты часто обновляешь что-то, типа hot обновления, да, и вместе с тем он расшифровывается хорошо, то есть heap only tuple, то есть то, что ты касаешься только не индекса, индекс у тебя не разбухает, а только странички памяти. Они, там происходит вся работа. Как работает ход? Если ты обновляешь какую-то запись, и у тебя старая запись хранится на страничке памяти, и в этой страничке еще куча-куча свободного места. Достаточно для того, чтобы вставить новую запись. Тогда индекс не меняется. И в твоем индексе остается один первичный ключ, который указывает на устаревшую запись. А в устаревшей записи просто происходит редирект в рамках той же самой странички памяти на новую запись. Вот и весь механизм. Естественно, он работает только внутри одной странички. То есть, если ты исчерпал свободное место в этой страничке, и новая запись при апдейте, то есть старая осталась, да мы ее пометили удаленной, но новая запись создается в новой страничке, то внутреннего редиректа такого не происходит. И создается, то есть механизм ход не включается, если у тебя новая запись в новой страничке памяти. Если в той же самой страничке памяти, 8-килобайтная, я напомню, тогда механизм ход включается. Как его максимизировать эффективность? Очевидно, у тебя на этих страничках памяти всегда должно быть какое-то свободное место, да, чтобы ты делаешь апдейт и было куда вставить новую версию той же строчки. И для того, чтобы максимизировать вот этот механизм ход, есть специальный конфигурационный параметр, называется fill factor, то есть насколько страничка памяти заполнена. Ты в процентах задаешь, например, я хочу, чтобы fill factor этой таблички был 50. Это значит, что ты делаешь вставки, делаешь insert в эту табличку, создается страничка памяти для хранения записей, и эти инсерты никогда не превысят 4 килобайт. Ну, то есть ты установил 50% fill factor, это значит, что инсерты исчерпают только половину странички памяти, то есть 4 килобайта, и у тебя еще останется 4 килобайта для апдейтов, как раз для того, чтобы максимизировать эффект от ход, то есть повысить производительность от этих обновлений. Ну и второе важное замечание при ход, при использовании ход, как ты можешь максимизировать его использование и вообще, в принципе, использовать его, если у тебя данные компактные. То есть такая ситуация, которая часто используется в кэшах, когда ты, например, используешь Redis или, я не знаю, Memcached, любой key value storage, ты хочешь, например, результат какой-нибудь работы хендлера, JSON, который он для дедупликации, да, ты его сохраняешь. У тебя, например, это большой какой-то JSON. Если этот JSON занимает там больше там, 5-6 килобайт, то понятно, что в 8-килобайтную страничку памяти, если мы берем Postgres, то никакой ход не сработает, потому что две записи в одну страничку памяти не влезут. Ну и отсюда вывод, что эффективен key value storage, вот, достаточно эффективен, есть бенчмарки хорошие. Он только в том случае, если у тебя данные компактные. Ну, например, ты там key это у тебя, ну, ключ, какое-нибудь интовое значение или какой-нибудь хэш, в принципе, тоже окей, ну, например, это 20 символов. А value это у тебя тоже там, ну, типа 40-50 байт. В этом случае ты будешь очень эффективно переиспользовать страничку памяти, ты можешь поставить fill factor, у тебя будет свободное место для апдейтов, будет эффективно использоваться ход-механизм, индекс разбухать не будет, производительность очень высокая. Ну и механизм вал можно еще отключить, то есть если ты готов совершить еще один следующий шаг, например, и пожертвовать надежностью, пожертвовать репликацией, потому что без вала в Postgres нет репликации, то ты можешь отключать вал для своей таблички, в которой будет храниться key value. То есть делать свою табличку unlocked. Ну, имеется в виду отключить логирование. Ну и опять же по бенчмаркам видно, что 3 раза скорость записи выше в табличку без логирования. Ну, собственно, вот, то есть подводя итог вот всему тому, что я сказал, видно, что Postgres можно ускорить, при этом он никогда не будет быстрее, чем Memcached. Если там сравнить по бенчмаркам, я оставлю в шоу-нотах, например, ссылочку на один из таких бенчмарков, то видно, что в среднем в 4 раза медленнее Postgres в среднем на эквивалентной нагрузке до определенного объема, до размера shared buffers. То есть если у тебя большой размер кэша, то Postgres уже не подходит. Если у тебя действительно стоит вопрос о том, чтобы максимально эффективно записывать большие куски данных, то Postgres тоже, скорее всего, не подходит. Либо тебе надо пересобирать Postgres с увеличенным размером странички памяти. Ну, то есть у Postgres есть ограничения. Когда Postgres использовать хорошо, как key value storage? Можно. Когда ты не хочешь расширять стек, у тебя нагрузка на базу не такая большая. Когда ты понимаешь, что весь твой кэш уместится в shared buffers, то есть по большому счету ты будешь с оперативной памятью работать, да, то есть у тебя будет все в кэше находиться, в, точнее, в оперативной памяти. Когда ты понимаешь, что у тебя размер значений в твоем key value, то есть вот эта value часть у тебя компактная, и она много раз может поместиться в страничку памяти 8-килобайтную. В этом случае, и когда ты, например, еще и тем более готов от вала отказаться, ну, ты можешь достаточно эффективно справляться с такими умеренными нагрузками. Опять же, надо смотреть под свои конкретные задачи. То есть нет такого прям, что Postgres вообще не годится как key value storage. Нет такого, что Postgres — это идеальная замена любому key value. Надо понимать границы. То есть до определенных границ Postgres окей. Если мы перешагиваем через эти потребности, нам что-то нужно больше, то есть какие-то большой JSONB, ну, точно нет, то нужно уже какие-то специализированные решения для кэширования выбирать. Вы прослушали 74-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас на разных платформах. Я обратил внимание, что в Яндексе наши эпизоды появляются с задержкой в неделю, иногда в полторы недели. Если раньше все хотите получить новый выпуск свежего эпизода, то подписывайтесь на нас в Телеграме. До встречи через неделю.